Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Петербурге вынесен приговор по делу о хищениях в Эрмитаже. В Орле протестуют сторонники Союза правых сил. Согласован проект резолюции Совета безопасности ООН о санкциях против Ирана. В Петербурге вынесен приговор по делу о хищении ценностей из Эрмитажа. Николай Завадский, муж покойной хранительницы музейных фондов, признан виновным в краже, совершенной организованной группой. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Николай Завадский был признан причастным к хищению 77 предметов из более чем 200 экспонатов, пропажа которых обнаружилась летом 2006 года. Жена Завадского, работавшая хранителем в Эрмитаже, скончалась во время музейной проверки. Гособвинитель требовал для подсудимого 6 лет лишения свободы. Защита просила условного наказания, мотивируя это наличием смягчающих обстоятельств. Суд установил вину Завадского в совершении кражи, произведенной организованной группой в особо крупном размере, и приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в пользу Эрмитажа в размере 7 388 тысяч рублей. Гособвинитель Лариса Сынкова заявила, что сторона обвинения удовлетворена вынесенным приговором.
Он вину признал полностью, все показания, которые он дал на предварительном следствие он подтвердил. Поэтому вопросов, в принципе, на данный момент у стороны обвинения нет.
В свою очередь, адвокат Завадского отметила, что решение об обжаловании приговора со стороны подсудимого еще не принято. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Орле около 300 сторонников Союза правых сил провели несанкционированный митинг протеста против официальных итогов выборов в местный парламент. Избирательная комиссия утверждает, что СПС не добрал 0,02% до 7% барьера. Партия настаивает, что получила более 9% голосов и намерена добиваться пересчета. Лидеры СПС уже инициировали пересчет бюллетеней в Московской области, где, по предварительным данным, партии не хватило тех же 0,02%. Волгоградская областная прокуратура возбудила уголовное дело о хищениях на предприятии «Химпром» на сумму около 2 миллионов рублей. С подробностями корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Установлено, что с декабря 2006 по март 2007 года с предприятия было похищено около 18,5 тонн хлористого бензила и почти 65 тонн метиленхлорида. В преступлении замешаны работники предприятия, сотрудники милиции и предприниматели. По версии следствия, на Химпроме было организовано производство неучтенной продукции, которую впоследствии продавали коммерческим предприятиям. Сотрудники милиции, которые охраняли территорию завода, обеспечивали беспрепятственный вывоз похищенной продукции, а вырученные от ее продажи деньги делились между членами преступной группы. На сегодня установлено 9 человек, замешанных в преступлении, 6 арестованы. В отношении еще 2 задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. Остальные лица, причастные к хищениям, устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Радио «Свобода». Новости.
Проект резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован, сообщил представитель Великобритании в ООН. По словам эмира Джона Перри, документ уже передан на рассмотрение Совета. По данным агентства Reuters, санкции предусматривают запрет на экспорт оружия из Ирана, замораживание счетов иранских компаний и людей, связанных с ядерными и ракетными разработками. Авторы резолюции Великобритании, Германии, Китай, Россия, США и Франция призывают также другие страны не предоставлять Ирану займы. В Киргизии еще один влиятельный чиновник подал в отставку и заявил о переходе в оппозицию. Прокурор Галина Пугачева сообщила, что присоединяется к движению бывшего премьера Феликса Кулова, который добивается проведения досрочных выборов. Заместитель премьер-министра Киргизии Данияр Усенов назвал эти требования безосновательными.
За Бакиева проголосовало подавляющее большинство нашего населения. Он сегодня абсолютно легитимно избранный президент. И я не вижу оснований того, чтобы делать какие-то досрочные выборы. Есть ли пути разрешения всех этих вопросов? Безусловно. Единственный путь взаимоотношений власти и оппозиции во все времена – это переговоры, нахождение общих точек зрения, потому что и та, и другая сторона говорит о народе.
Сказал Данияр Усенов. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания представил список нового коалиционного кабинета главе автономии Махмуду Аббасу. Это стало возможным после того, как группировки Фатха и Хамас согласовали одну из ключевых кандидатур в будущем правительстве национального единства – министра внутренних дел. Израиль уже заявил, что не намерен сотрудничать с новым кабинетом, поскольку Хамас, как и прежде, не отказывается от насилия и не признает право Израиля на существование не ранее заключенных с ним мирных соглашений. В зоне грузино-осетинского конфликта представители миротворцев и миссии ОБСЕ проверяют информацию об обстоятельствах вооруженного столкновения, произошедшего в Знаурском районе Южной Осетии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Напряженность, царящая в Южной Осетии в связи с действием на этой территории сразу двух осетинских правительств, прогрузинского Дмитрия Санакоева и пророссийского Эдуарда Кукуйти, вновь вылилась в ожесточенную перестрелку. По сообщению МВД Южной Осетии, 15 марта грузинские спецназовцы на четырех автомобилях УАЗ заехали в село Кватетри Знаурского района Южной Осетии, соседнего с Карельским районом Грузии, и открыли беспорядочную стрельбу из автоматического оружия. В ответ подразделения Министерства обороны Южной Осетии выдвинулись в сторону села, и спецназовцы были вынуждены ретироваться на территорию Карелии. Жертв нет, но грузинская сторона вообще отрицает, что имеет какое-либо отношение к инциденту. В аппарате государственного министра по урегулированию конфликта заявляют, что стрельба была, но она стала результатом так называемых внутриосетинских разборок. Министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев заявил, что Грузия и прогрузинское правительство Санакоева пытаются выставить в районе села Кватетри незаконные посты полиции. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в январе этого года. Задержано двое подозреваемых в похищении. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. О украинской внешней политике и о украинской политике вообще поговорим сегодня с гостем Киевского бюро «Радио Свобода», представителем Народного руха Украины, бывшим министром иностранных дел Украины Борисом Тарасюком. Добрый вечер, Борис Иванович.
Добрый вечер,
спасибо,
Виталий.
Спасибо, что пришли. Вообще, Борис Иванович, давний, можно сказать, друг нашего радио во всех его, так сказать, служебных ипостасях и русской службы, и украинской, так что, можно сказать,
английской.
Да? А у нас нет английского языка, вы, наверное, с голосом Америки
общаетесь.
Да, BBC. Так Pardon. Что чувствуете себя как дома, хотя... Конечно, я не знаю, насколько можно сегодня уютно себя чувствовать в том вот в той внешнеполитической ситуации, которая на Украине складывается, насколько я понимаю, действительно есть серьезная кадровая проблема, и вы даже уйдя из Министерства иностранных дел вряд ли можете о ней забыть. Ведь сегодня в очередной раз украинский парламент отказался рассматривать вопрос о кандидате на пост министра иностранных дел. И у меня вот первый вопрос какой, Борис Иванович. В принципе, как считаете, появится ли на Украине рано или поздно полноценный министр иностранных дел? Человек, который действительно руководит этим ведомством, отвечает за него, утвержден парламентом, предложен президентом, то есть чтобы полностью была соблюдена от А до Я конституционная процедура.
Согласно информации, которая имеется в моем распоряжении, во вторник Верховная Рада, очевидно, я подчеркиваю, гарантии никто не может дать, проголосует за предложенную президентом кандидатуру Владимира Грызко.
То есть это вот сегодня дипломат, который всех устраивает. А вот вы проработали с Владимиром Грызко, считаете, что это сейчас это единственный возможный кадровый выход из ситуации?
Ну, безусловно, есть всегда варианты, но, на мой взгляд, в сегодняшней ситуации и из возможных вариантов кандидатура Владимира Грызко является наилучшей.
А скажите, вот поскольку идет очень много согласований относительно кандидатуры министра и между президентом и правительством, и между различными политическими силами, в такой вот ситуации постоянных согласований, возможно ли соблюсти идею о том, что президент является человеком, определяющим внешнеполитический курс страны?
Во-первых,
не человеком, наверное, институтом.
Институтом, да. Во-первых, этот очевидный факт записан в Конституции. Ни один институт власти в Украине не имеет таких полномочий в сфере внешней политики, как имеет президент. А в частности, президент осуществляет, я цитирую статью 103 Конституции, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства. И в Конституции предусмотрены инструменты, если хотите, или механизмы реализации этих полномочий президента, а именно то, что только президент, исключительно президент, имеет право вносить кандидатуру на должность министра иностранных дел и министра обороны. Таким образом, трудно обойти эту очевидную конституционную реальность. И тут, несмотря на сложный процесс согласования, президент внес кандидатуру Владимира Грызко во второй раз и может это делать столько, сколько ему хватит терпения, поскольку никто не ограничивает право президента вносить одну и ту же кандидатуру.
Есть закон о кабинете министра, да, который вроде бы действует, о котором вообще право назначения министра передается парламентскому большинству.
Он конституционен. Он антиконституционен, этот закон, поскольку он вторгается в очевидные полномочия президента, записанные в Конституции. И эту очевидную реальность, конечно же, устранит Конституционный суд, когда будет рассматривать этот закон.
Ну, судя вот по тому, что происходит сейчас вокруг кандидатуры министра, парламентское большинство не хотело все-таки вот вторгаться в эту сферу и не хотело эту норму закона применять.
Так, безусловно.
Ну, понимаете, вот все-таки это ведь не снимает самого вопроса о внешнеполитическом выборе. Потому что, ну, мы не раз видели в европейских странах, вы это хорошо знаете, как работают президент от одной политической силы и правительство от другой. Они между собой там полемизируют, ссорятся, не могут найти взаимопонимание по экономическим вопросам. Но обычно внешнеполитическая стратегия, она общая. Да? Мы вот во Франции там времен Миттерана и Ширака, там левого и правого, или, я не знаю, можно привести, наверное, многие другие такого рода примеры сосуществования. А на Украине можно ли говорить о единой внешнеполитической стратегии? Что делать, когда внешнеполитических курсов несколько?
Во-первых, интересы реализации национальных интересов государства с помощью дипломатического инструментария, они требуют того, чтобы в Украине не только можно, а должно быть именно таким образом, чтобы была одна единая внешняя политика и, естественно, реализация ее. К сожалению, мы не можем сравнить данную ситуацию коабитацион во Франции и перенести ее механически в Украину, поскольку во Франции есть политическая культура у политических оппонентов, а в Украине такой политической культуры нет. И именно это обстоятельство и приводит к конфликту, фактически к появлению дуализма во внешней политике. Это запутывает наших партнеров, которые не могут понять, кто же все-таки в Украине творит и осуществляет внешнюю политику. Вся эта ситуация, она фактически ведет к подрыву возможности государства реализовать свои национальные интересы за рубежом.
А если говорить о вот будущей перспективе, в принципе, не создается ли у вас ощущение, что попытки найти взаимопонимание между различными ветвями власти, они приводят к каким-то, допустим, там, отказу от вот каких-то ориентиров? Вы недавно полемизировали, можно так, наверное, сказать, да, с заместителем руководителя секретариата президента Александром Чалым, как раз который сказал, что по поводу европейского выбора, который сказал, что сегодня это не самый актуальный, насколько я помню, вопрос для Украины. И вы возражали ему, но, возможно, вот такие вот поиски формулы у различных представителей президентского аппарата и правительства, это, вот, может быть, поиски не столько формулы внешней политики, сколько формулы такой взаимопонимания между ними. Не знаю, можно ли принести в жертву саму формулу евроинтеграции Украины, это другой вопрос.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Чалый, насколько я помню, говорил об отказе от идеи членства в Европейском
Союзе. Да, членство в Европейском Союзе, да.
Что гораздо более радикально, нежели просто корректировка этого курса. И здесь я хочу напомнить уважаемым радиослушателям, что Александр Чалый является заместителем председателя, главы секретариата президента. И, естественно, своими комментариями он не может дезавуировать курс, позицию, которую высказывает президент страны. А президент четко заявляет, и последний раз, уже и после Чалова, что внешнеполитический курс и приоритеты государства остаются неизменными. Речь идет о курсе на членство в Европейском Союзе и в НАТО. То есть Александр Чалый, как иногда любит высказываться президент, ударил в штангу. Вот. И что касается внешнеполитических приоритетов, то сегодня, на мой взгляд, нет необходимости их пересматривать, а есть необходимость обеспечить единство, последовательность и целостность внешнеполитического курса, чтобы этот внешнеполитический курс осуществлялся всеми институтами власти в Украине. А у нас так получается сегодня, во времена правительства Януковича, кто в лес, кто по дрова.
Борис Иванович, вы недавно говорили об ошибках не только украинского правительства, но и об ошибках европейцев. Говорили, что вот та вот линия по отношению к Украине, которая избрана Европейским Союзом, она также ошибочна.
Да, концептуально она ошибочна, поскольку она не учитывает стратегические и геополитические реальности. А они таковы, что нельзя не видеть наибольшее по территории государства в Европе, не считая европейскую часть Евразийской России, и нельзя игнорировать стремление этого государства быть в объединенной Европе. Поэтому с концептуальной точки зрения я считаю, что Брюссель не прав. И эта неправота также противоречит основополагающим документам Европейского Союза, каковым, например, является Амстердамский договор, который предполагает, что любое европейское государство, Украина является европейским государством, которое имеет желание, отвечает критериям, может быть членом Европейского Союза. То есть никто не имеет каких-либо аргументов отказывать Украине в будущей перспективе членства в Европейском Союзе. Поэтому я считаю, что в Брюсселе отсутствует стратегия и концепция отношений с Украиной.
А как это можно вообще как-то преодолевать? Или это вот такая тенденция, которая сохранится на долгие годы?
Я думаю, можно. И тут проблема состоит, значит, в обеих сторонах. Со стороны Европейского Союза это отсутствие четкого видения конечной цели сотрудничества с Украиной и несовпадение этих планов со стороны Украины и Европейского Союза. А со стороны Украины во внутриполитическом плане мы являемся свидетелями непоследовательности проведения внешней политики и внутренней политики. Когда во времена Кучмы все повторяли о том, что Украина должна быть членом Европейского Союза, а страна во времена Кучмы скатывалась к авторитаризму, то есть к противоположному европейским ценностям и стандартам идеям, то, естественно, никто серьезно не воспринимал и не брал во внимание намерение Украины вступить в Европейский Союз. Однако времена изменились. В Европейском Союзе увидели новую Украину после помаранчевой революции, победы демократии в нашей стране. Отношения приобрели качественно новый характер, однако же концепция все одно не была пересмотрена. Сегодня, глядя на внутриполитическую ситуацию в Украине, когда существует острый конфликт противоречия между двумя институтами власти, с одной стороны президент, с другой стороны премьер и правительство, и коалиция в Верховном Совете, все это, конечно же, не дает шансов на то, что в Брюсселе будут серьезно изучать перспективу членства.
Но
ныне.
То есть вы хотите сказать, что может что-либо измениться, только так, в случае изменится политическая ситуация?
Я думаю, что когда внутриполитическая ситуация в Украине изменится, когда Европейский Союз преодолеет свой системный кризис, то есть он связан с неудачными референдумами в Франции и в Нидерландах, я думаю, что эта ситуация приведет к изменению подходов Брюсселя к Украине.
Ну вот смотрите, Борис Иванович, может, это не очень удачная параллель, но тем не менее. В Польше, когда пришли к власти левые посткоммунисты, это казалось, что вообще европейский вектор развития страны, он будет заторможен так или иначе. Но потом оказалось, что именно и президент этой посткоммунистической формации, и правительство были теми органами власти, которые привели Польшу в НАТО и в Европейский Союз. Да. Невозможно ли так, что в Европейский Союз Украина попадет даже с правительством от партии регионов? Такой вариант исключен?
Теоретически, гипотетически, такой вариант не исключен. Но для этого нужно, чтобы регионы, не говоря уже о коммунистах и социалистах, приобрели или имели европейскую политическую культуру. К сожалению, таковой они не имеют. Мы являемся свидетелями антиконституционных действий, которые абсолютно не отвечают стандартам политического поведения, которые существуют в европейских государствах. Теоретически, если они изменят свою линию поведения, если они будут действовать по в соответствии с Конституцией, законами, если они будут не только декларировать, но и вести себя по-европейски, я думаю, что теоретически это возможно. Но, скорее всего, ситуация может измениться после изменения политической конфигурации в Верховной Раде, а это возможно в результате выборов.
Борис Иванович, вот о политической культуре. Вы были президентским министром в правительстве, да, в правительстве Януковича, которое явно не симпатизировало вашим внешнеполитическим взглядам, наверное, вообще политическим взглядам, ну и вообще была сформирована другой политической силой, чем та, которой вы принадлежали. Вот как себя ощущает президентский министр в таком кабинете? Для постсоветского пространства это совершенно новое. Да, ситуация. Особенная, такого нигде больше не было. На Западе так было, но здесь так не было. Никто не может поделиться с впечатлениями.
Вы знаете, это парадоксальное вообще, как для мерок любого демократического государства, это парадоксальная ситуация является результатом, ну, фактически, ну, бессистемных изменений, которые были внесены в Конституцию Украины, которые оставили за собой очень много темных пятен, лагун, которые, в общем-то, не стыкуются в Конституции после изменений. И одним из этих парадоксов является как раз то, что никто не предполагал, когда выписывали изменения в Конституцию, никто не предполагал, что может быть ситуация, при которой президент представляет одни политические силы, а
правительство другие.
А в Верховной Раде формируется большинство из оппонентов, которые формируют правительство. Однако так оно и случилось, к сожалению. Другое дело, что это произошло не в результате волеизъявления украинского народа, а фактически волеизъявление украинского народа было искажено путем политического шулерства и измены. И в результате возникло большинство, которое, во-первых, не отвечает волеизъявлению, а во-вторых, которое стало в жесткую конфронтацию, в оппозицию к президенту. Однако президент воспользовался летом прошлого года своим правом вносить кандидатуру министра иностранных дел и обороны. И это было результатом не только конституционных полномочий президента, но это было результатом и политических договоренностей. Однако очень быстро партия регионов поломала эти политические договоренности и взял был курс на то, чтобы торпедировать деятельность министра иностранных дел. И я вам хочу сказать, что за мою вторую каденцию министром иностранных дел, я был министром иностранных дел в 5 правительствах, это был наихудший период, как и, впрочем, за всю мою дипломатическую деятельность. В такой враждебной обстановке мне еще никогда не приходилось работать, когда ты выступаешь и стараешься защитить полномочия президента, поскольку на заседании очевидны были наступления на полномочия президента. Это воспринималось чуть ли не как оскорбление. Ты меня не уважаешь. Вот. То есть поведение было абсолютно неадекватное, как в целом и атмосфера деятельности в этом правительстве. Как человек, который работал в 5 правительствах, я могу сказать, что это наименее демократичная атмосфера поведения. Там все, знаете, как в зоне. ну, по крайней мере, я сам не был в зоне, но смотрел
фильмы. Вам рассказывали,
называется. Фильмы, да, мне рассказывали. Но это как в зоне, знаете, там все как зайчики перед удавом ведут себя. Никто не имеет права сказать что-то вопреки мнению премьера.
Я даже не знаю, плохо. Это, может, премьер ярко выраженный лидер? Ну, вот он такой... Вы просто из другого... Нет, вы же от президента, да, это все его люди, он их подобрал, вот они на него так смотрят.
Не, ну знаете, такое поведение, оно просто унижает человеческое достоинство. И, с одной стороны, сами правила такого поведения, они не могут быть восприняты нормально. А с другой стороны, значит, как себе позволяют члены правительства к ним относиться таким образом. Более того, в прессе у нас... Значит, подается информация о том, что даже премьер рукоприкладством занимается.
Но это было еще на тех выборах?
Нет, недавно, по отношению к двум членам правительства.
Ой, слушайте, на это, с другой стороны, может, для российских радиослушателей было бы даже хорошо, когда они считали бы, что кто-то может наказать нерадивого чиновника, еще побить его. Представляете, он в чем-то отказал, ходит, и его там бьют в кабинете. Это просто же... Вы же такой козырь предвыборный даете людям.
Я позволю себе возразить. Поскольку, когда у нас обсуждалось поведение члена правительства Рудковского, министра транспорта и связи, который, кстати, как выясняется, не имеет никакого высшего образования. Так вот, как на одной из телепередач мне довелось услышать от журналиста из России, что такое трудно себе представить, чтобы член правительства так вел себя в России. Его бы просто расстреляли.
Ну, не расстреляли бы, конечно, трудно себе представить, что член правительства бы, мог бы как-то вообще в обход каких-то ведомств, там, естественно, на самом деле, предпринимать какие-то шаги. Да, там это невозможно, это я вам скажу ответственно. Это правда. Что да, то да. Но, может быть, просто этому правительству не очень нужно Министерство иностранных дел. Ну, вот он занимается экономическими проблемами. Это, как говорится, крепкие хозяйственники. Такое и в России видели не раз. И тогда возникает вопрос, зачем это министерство, что они там делают вообще, с кем они там общаются, какие вопросы они решают. Непонятно. Просто, знаете, такое изящное искусство.
Вы знаете, я допускаю, что этому правительству, Министерству иностранных дел, которое, в общем-то, печется о национальных интересах Украины, не о чьих-либо корпоративных интересах, такое Министерство иностранных дел не нужно, поскольку оно может препятствовать реализации темных закрытых схем, коррупционных схем в отношениях с другими государствами. И поэтому стало, в общем-то, широко применяемой практикой, когда министры правительства нынешнего Януковича, либо делегации официальные, едут, игнорируя очевидные нормативные документы, которые обязывают включать в состав этих делегаций не то чтобы представители Министерства иностранных дел, но и посольства в определенных краинах, странах. То есть это уже стало широко применяемой практикой, когда игнорируется и Министерство иностранных дел, и посольство в стране пребывания. Все это вносит хаос в осуществление внешнеполитического курса и позволяет нашим партнерам фактически играть на этих противоречиях.
А это продолжается и после вашего ухода из министерства, вы считаете? Что, вот, может быть, просто было недоверие, потому что считали, что вот представитель посольства вам доложит, представители министерства вам должны, что вы будете что-то знать, чего вы не должны были бы знать, по мнению участников этих переговоров. Ну, знаете, странная, да, ситуация, но тем не менее, пытаюсь ее
прокомментировать. Вы знаете, я человек конкретный и должен оперировать конкретными фактами. У меня сейчас нет фактов, поскольку я уже 2 месяца не работаю, поэтому... Но в то время, когда я был министром, мы постоянно посольство информировали о таких случаях.
Я напомню нашим уважаемым слушателям, что мы беседуем с председателем Народного Руха Украины, бывшим министром иностранных дел Украины Борисом Тарасюком. Сейчас вот говорили об украинской внешней политике, поговорим. И, по сути, поговорили о украинской внутренней политике частично. Продолжим мы наш диалог с Борисом Ивановичем во второй части нашей программы. И как раз затронем многие другие вопросы, которые сейчас не успели. Затронем, например, вопросы украинско-российских отношений. Тоже это любопытный сейчас период, они переживают. Так что оставайтесь с нами. И сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода мы продолжим нашу беседу. Хочу Заодно напомню слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам такие темы. Президент России вновь предложил создать за счет нефтяных денег фонд будущих поколений. Но что будет, если эти деньги потратить на сегодняшние пенсии? Разговор об этом как раз в программе «Время и мир». Из других тем выпуска. Война 1812 года в Америке. Слушайте в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в республике в январе этого года. Задержаны подозреваемые в похищении два жителя Чечни. Похитители требовали у родственников выкуп 130 тысяч рублей. В Орле около 300 сторонников Союза правых сил провели несанкционированный митинг протеста против официальных итогов выборов в местный парламент. Избирательная комиссия утверждает, что СПС не добрал 0,02% до 7% барьера. Губернатор Ставропольского края Александр Черногоров будет исключен из партии «Единая Россия» за невыполнение партийных решений. Лидер «Единой России» Борис Грызлов заявил, что партия ставила перед региональными организациями задачу получить не менее 45% голосов на выборах 11 марта. Проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован, сообщил представитель Великобритании в ООН. Санкции предусматривают запрет на экспорт оружия из Ирана, замораживание счетов иранских компаний и людей, связанных с ядерными и ракетными разработками. В Багдаде растет число жертв сегодняшних взрывов. По последним данным, погибли не менее 8 человек. Взрывы произошли почти одновременно. Смертники подорвали заминированные машины на двух блокпостах. В Ираке апелляционный суд утвердил смертный приговор еще одному соратнику Саддама Хусейна, бывшему вице-президенту Тахии Сину Рамадану. Организация стран-экспортеров нефти решила оставить нефтедобычу на нынешнем уровне, порядка 26 миллионов баррелей в сутки. Решение было принято в Вене на совещании министров ОПЕК, контролирующей более трети мировой добычи.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня председатель Народного руха Украины, бывший министр иностранных дел страны Борис Тарасюк. Я напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашему диалогу с гостем по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте вопросы, а мы продолжим, собственно, чего я и обещал в первой части программы в конце, с российско-украинских отношений. Вы неоднократно встречались с нашим коллегой Сергеем Лавровым вот в период, когда вы были министром иностранных дел, сейчас в правительстве Виктора Януковича. Хотите вообще, в принципе... Вот как воспринимались вы как министр, когда ваш коллега знал, что у вас такие напряженные отношения с премьер-министром? Или это вообще никак не отражается на переговорах двусторонних?
Видите ли, Виталий, мы знакомы с Сергеем Лавровым более четверти столетия.
Это очень долго. Это надоест вот. Друг другу уже.
Впервые мы встретились в Нью-Йорке, когда вместе работали он в представительстве Советского Союза при ООН, а я в представительстве Украины.
Украинская ССР, нет, подожди, это был Советский Союз, это было Борис Иванович. Не надо, как говорится, да. Ну хорошо, но Украина так Украина, ну как хотите.
Это мое авторское право.
Да, хорошо.
Да, поэтому мы с Сергеем Лавровым очень давно знаем друг друга, и с тех пор, с 81 года, неоднократно мы встречались на различных форумах. Ну и тот период, когда мы работали министрами иностранных дел, у нас не было необходимости знакомиться, мы знали друг друга очень хорошо и все друг о друге знали. Как человек, это приятный человек, в общем-то, с которым мы приятно общались, у нас в личностном отношении никаких проблем не было, конечно же, проблемы были, когда мы говорили об интересах своих государств, которые во многом различны. Поэтому, когда возникла эта ситуация, связанная с незаконным освобождением меня от должности правящей коалиции, то мы встречались с Сергеем Лавровым во время визита президента Путина в Украину. И Сергей Лавров сопровождал президента Путина. Это было 22 декабря прошлого года. Отношения были нормальные. Ну, в общем-то, Сергей Лавров не только дипломат, но и человек довольно тактичный. Вот. Поэтому это не сказывалось на наших личных взаимоотношениях. Вот, и на отношениях между нашими странами. Ну, хотя бы сам факт того, что даже после решения, незаконного решения Верховной Рады о моем освобождении 22 декабря, а решение было 1 декабря, в общем-то, я как член делегации принимал непосредственное участие, активное участие во встрече двух делегаций.
Послушаем звонок, давайте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, представьте, пожалуйста.
Меня зовут Петр, я из Москвы.
Да, здравствуйте.
Борис Иванович, вот вопрос, кстати, по теме, которую вы только что затронули. А как вы в целом оцениваете внешнюю политику Российской Федерации в отношении Украины? Я два слова только скажу. Я вот вспоминаю эпопею с косой Тузла, да? Потом мы хотели, чтобы победил на президентских выборах Янукович. Потом мы не хотели, чтобы Украина вступала в НАТО, повышали цены на газ. Ну, конечно, это все из области какой-то детской политики и абсурда. Вот что вы думаете по этому вопросу? Спасибо.
Видите, у нас какие чудесные радиослушатели. Можно спокойно вести программы. Задают точные вопросы.
Спасибо, Петр, за ваш вопрос. Я вам скажу, что порой отношения между Украиной и Россией приобретают весьма драматичный характер. И кризис относительно цен на газ на рубеже 2005-2006 годов, это, как вы отметили, это было продолжение тех кризисов, которые время от времени возникали в наших отношениях. И справедливости ради хочу сказать, не по вине Украины. Эти кризисы возникали, как правило, по вине российской стороны. Этот список могу продолжить. Вспомните 93-й год, 9 июля, Верховный Совет тогда РСФСР, точнее, Верховный Совет Российской Федерации принял решение о том, что Севастополь, дескать, является российским городом и принадлежит России. И тогда Украина инициировала рассмотрение этого вопроса Совета Безопасности ООН, и Совет Безопасности ООН однозначно стал на сторону Украины. То есть, как видите, не Украина инициировала эти проблемы. Но каждый раз, когда возникают такие неприятные моменты в украинско-российских отношениях, я всегда вспоминаю в целом отношения Украины и России. Если вспомнить, что мы прошли, а мы прошли периоды, когда решались беспрецедентные для человечества проблемы. Например, решение о судьбе третьего по величине ядерного потенциала, который Украина унаследовала от бывшего Советского Союза. Решили этот вопрос? Решили. Правда, не без помощи Соединенных Штатов Америки, поскольку нам с Россией очень трудно было договориться, и понадобилось усилие третьей стороны для того, чтобы в конце концов развязать этот вопрос. И мы решили вопросы и наибольшей воинской группировки, которую получили в наследство во времена распада Советского Союза. Мы решили все эти вопросы. И несмотря на драматизм, который возникал время от времени в украинско-российских отношениях, все-таки обеим странам удавалось гасить эти проблемы. Это не означает, что их нет, они существуют. Например, ныне российская сторона отказывается признать очевидный факт прохождения государственной границы между Украиной и Россией в Керченском проливе, а эта граница была определена еще во времена Советского Союза с 40-х годов. И несмотря на то, что в 90-м году при подписании договора и договора 97-го года были признаны существующие границы, в том числе и административные границы, которые существовали во времена Советского Союза. К сожалению, это очевидный факт, и правовой факт не признается российской стороной, что создает проблемы в разграничении государственной границы в Азовском, Керченском проливе и Черном море. проблемы возникают и в том, что касается нанесения на местности границы между нашими государствами, что вызывает не препятствие в пересечении гражданами, а что вызывает массовые потоки контрабанды. От чего страдает и украинская, и российская экономика прежде всего, а с социальной точки зрения возникает целая армия криминалитета по обе стороны границы, в России и в Украине, которая наживается, живет этим и, естественно, дестабилизирует ситуацию в приграничных регионах. Можно привести еще много примеров, но я думаю, что мы ограничимся этими примерами. Я уже не говорю о ценах на газ, а запрет импорта украинских мяса, молочных продуктов. Это из какой области и к чему это? Все это, конечно, эти действия, они не содействуют созданию атмосферы доверия в украинско-российских отношениях.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, это вы. Представьте только, пожалуйста.
Можно?
Да, да.
Значит, я хотела сказать Добродию.
Представьте, пожалуйста.
Лариса Дмитриевна, Москва.
Да.
Я слежу за событиями на Украине, и я знаю, что господин Тарасюк очень любит рядиться в европейские одежды. Но насколько я читала в прессе, и не в желтой прессе, я слежу за событиями. Но его давние высказывания еще антисемитские в советские времена, это хорошо, я помню. Следующий вопрос.
То есть, как это, допустить антисемитские высказывания в советские времена?
Я отрицаю эти утверждения, это неправда, это ложь.
Хорошо, я проверю специально.
Пожалуйста, так, проверьте.
Проверю. Следующий вопрос. Как вы относитесь к Буковинскому куреню? Они же там бывшие эсэсовцы, награжденные украинскими, они почетные граждане города, по-моему, Черновцы, если я не ошибаюсь. По-моему, я поэтому говорю. Если пока Украина не избавится от этого, она, к сожалению, не станет. Может быть, она станет, если избавится, станет скорее Россией, чем Россия европейской страной. Всего доброго.
Лариса Дмитриевна, я хочу сказать, что вы базируете свои вопросы и суждения на очевидной неправде, на очевидной дезинформации, поэтому трудно полемизировать с вами. Я категорически отрицаю приписываемые вами мне какие-либо антисемитские высказывания. Я вырос в городке Житомирской области, которым... В общем-то, десятилетия и столетия проживала и проживает еврейская община. Я вырастал вместе с ребятами из еврейских семей, учился с ними. Поэтому это абсолютно чушь, ложь. Что касается утверждений ваших о том, что, дескать, там какие-то эсэсовцы, вы знаете, опять же таки, нужно полемизировать вокруг очевидных фактов. Это не факт, это дезинформация, ложь, поэтому нет смысла и комментировать. В принципе, разжигание национальной розни, военные преступления, они наказуемы в Украине. Украина является участником многих международных соглашений, которые обязывают ее это делать. И то, что вы говорите, оно абсолютно не соответствует действительности. Я считаю, что необходимо стараться питаться объективной, правдивой информацией об Украине, из Украины, а не только руководствоваться украинофобскими сообщениями из сомнительных изданий.
Защищу Черновцы. Не буду вас защищать, защищу Черновцы. Потому что в Черновцах до сих пор, по-моему, выходит последняя чуть ли не газета на идиш на всей территории бывшего Советского Союза, черновицер Блеттер, который редактирует Иосиф Бург. Такой уже пожилой, 90-летний, один из последних писателей, который вообще на идиш пишет. Это все именно в Черновцах происходит сейчас. Да? Там вернули еврейской общине тот давний дом еврейской культуры. Это все же можно в Черновцы приехать, прийти на центральную площадь и увидеть. Даже не надо ничего, собственно, для этого специально делать. Послушаем звонок. Здравствуйте. Да, говорите, это вы. Только сделайте тише радио, умоляю.
Алло.
Да-да, это вы.
Алло.
Да-да, это вы говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я хотел бы спросить у господина Тарасюка. А что вы хотите от Евросоюза? Известно ведь, что больше миллиона украинцев больны СПИДом. Основная
так,
часть
так, власти... давайте... Так, одну секундочку. Не будем засорять эфир некорректной...
Вы что, хотите заразить всю Европу?
Некорректной статистикой. Так, все. Нет, этот вопрос отводится. То есть вопрос, что бы хотим, Украина хочет от Евросоюза, принимается. А безумные цифры, извините за характеристику статистики, но они не соответствуют действительности, поэтому не будет наш гость их комментировать просто.
Что касается мотивации вступления Украины в Европейский Союз, то она совершенно очевидна. Украина с давних времен, со времен Киевской Руси, была неотъемлемой частью цивилизованной Европы. И естественно, что наши устремления состоят в том, чтобы вернуть Украину в объединенный европейский дом, каковым является Европейский Союз. Очевидным фактом является то, что Европейский Союз продемонстрировал всему миру очевидные преимущества от той модели, которая господствовала в Советском Союзе более 70 лет, от так называемого социализма. Те стандарты и демократии, и социальные, и экономические, которые демонстрирует Европейский Союз, они являются наилучшими в мире. Поэтому, естественно, желание украинских граждан стремиться туда, где лучше стандарты, где лучше стандарты демократии, защиты и так далее. Поэтому абсолютно очевидным является стремление украинцев быть в объединенной Европе. Кстати говоря, ныне товарооборот между Украиной и Европейским Союзом является довольно интенсивным, и Европейский Союз является наибольшим торговым партнером для Украины.
Ну, как и для России,
кстати. А Россия, да, и Россия, кстати говоря, да, Европейский Союз для России является наибольшим партнером. Так, ранее Россия занимала это место, сегодня Россия уступила это место, и если с Европейским Союзом товарооборот составляет где-то 31,2% от всей внешней торговли Украины, то товарооборот с Россией 27%. И намечается тенденция падения этого товарооборота с Россией и увеличения доли нашей внешней торговли с Европейским Союзом.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, алло.
Да, да, это вы.
Добрый вечер, пожалуйста. У меня два вопроса к пану Тарасюку и одна реплика. Но я начну с вопросов.
Это хорошо.
Борис Иванович, почему такая несправедливость? Почему граждане России могут находиться на Украине 3 месяца, а граждане Украины только 3 дня, а потом надо обязательно регистрироваться? Это первый вопрос. А второй вопрос. Когда будет, наконец, объединение вашей партии Народного Руха Украины и УНП пана Костенко? Это второй вопрос. И реплика. Ну, неудивительно, что на заседаниях правительства, вы, как вы сказали правильно, ситуация как на зоне. Ведь премьер-то известно откуда, его бывшее, прошлое, уголовное, всем известно. Спасибо, до
свидания. Не обидите украинцев, так обидите премьера, все равно вот. Ну, пожалуйста.
Относительно порядка и разрешения пребывания на территории России украинских граждан, насколько мне известно, были консультации недавно между министерствами, консульскими службами Министерства иностранных дел России и Украины, на которых этот вопрос был согласован, и, в принципе, это правило 3 дня не применяется по отношению к украинским гражданам. Что касается перспективы объединения Народного Руха и Украинской Народной Партии, то, как председатель Народного Руха Украины, я хочу сказать, что есть стойкое желание и стремление в партийных организациях обеих партий стремиться к объединению. Сейчас мы вплотную подошли к этому процессу. В декабре подписана декларация, согласно которой мы создали совместный орган. Название декларации говорит само за себя, что об организационном о возобновлении организационного единства Народного Руха Украины и Украинской Народной Партии, которые ранее были единой партией Народного Руха Украины. Сейчас мы создали орган, который называется Совет двух партий. Состоит он из равного количества, по 6. Этот совет заседает. Вчера мы провели заседание руководящих органов двух партий, наметили программу совместных действий. В 24 марта предполагается заседание высших органов, которые работают между съездами двух партий. Мы сегодня уже обсуждаем очень конкретные речи. Программа будущей партии, название будущей партии, устав, график объединения. То есть процесс пошел. И более того, обе партии, которые являются наибольшими в правом спектре политических партий в Украине, имеют намерение призвать другие партии аналогичной национально-демократической идеологии и платформой объединиться и идти на выборы, следующие выборы совместно. В обществе, в украинском обществе, в соответствии с социологическими опросами, существует стойкая тенденция к и затребованность национально-демократической идеологии, которую как раз представляют и выражают Народный рух Украины и Украинская народная партия. Около трети, 29,1% украинских граждан опрошенных сказали, что они отдают предпочтение именно этой идеологии, национально-демократической идеологии. И это гораздо выше поддержки коммунистической, социалистической идеологии, либеральной идеологии.
Видите, человек даже из России следит за вашим объединительным процессом.
Да, это что интересно, да? Это приятно.
Послушаем новый звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
У меня...
Да, только представьтесь, прошу вас.
Да, Дмитрий Семенович, я из Петербурга.
Здравствуйте, Дмитрий Семенович.
Вот такой вопрос. Я читаю в российской патриотической прессе упоминание о... Черноморско-Балтийском кордоне около России.
А российская патриотическая пресса, это, простите, что? Я просто не против термина, я просто хочу, чтобы вы объяснили нам, что это такое.
Ну, допустим, газета «Завтра».
А, ну,
допустим.
Понятно, да. Да, вот
да
это,
я да, как пример.
Да, я понял. Газеты, да, понятно. Угу.
Значит, о Черноморско-Балтийском кордоне. Существует ли либо уже в действующих кругах руководство Украины такая идея, или она существует просто в головах некоторых людей среди украинской интеллигенции, или вообще витает как дух такой в обществе?
Понятен вопрос.
Вы знаете, украинцы много чего, Дмитрий Семенович, приписывают. Ну, чуть ли не все зло на планете приписывают украинцам. Конечно же, вы, как человек реалистичный, понимаете, что многое из всего, что говорится об украинцах, это мифы, это стереотипы, которые насаждаются теми, кто не хочет нормального развития украинско-российских отношений. Относительно кордонов, Украина не имеет ни возможностей, ни желания создавать какие-либо кордоны. Даже если бы она хотела, то все одно... Есть часть союзного государства России и Белоруссии, Беларусь, которая препятствует, скажем...
Изоляции
бы,
России.
Так, препятствовала бы созданию такого кордона, если бы у кого-то какие-то желания были. Украина выступает за развитие дружеских отношений со всеми государствами. Это записано в нашей внешнеполитической доктрине, которая была принята в 1993 году. Мы не стараемся дружить с кем-то против кого-то. Мы стараемся реализовать свои интересы и устанавливать по возможности дружеские отношения со всеми государствами. Та же самая мотивация у нас и по отношению к Российской Федерации, с которой, кстати говоря, вы знаете, отношения у нас задекларированы такие, что носят наивысший характер отношения стратегического партнерства. Такие отношения мы имеем только еще с двумя другими государствами, с Польшей и Соединенными Штатами Америки. Но осталось только, чтобы и со стороны российской, и со стороны украинской ничего не делалось для того, чтобы препятствовать созданию именно таких, по сути, а не только декларативно, отношений стратегического партнерства. Мы ранее в передаче называли факты, которые, к сожалению, омрачают такой характер отношений.
Послушаю. Здравствуйте, говорите.
Добрый вечер. Вас беспокоит Сергей, слушатель из Москвы. Уважаемый Борис Иванович, вот как вы думаете, может ли украинская дипломатия помочь преодолеть противоречия между Россией и Евросоюзом, в частности, возражения против Польши? Имеется опыт Финляндии, но, к сожалению, он пока не увенчался успехом. Может быть, это поможет и России в улучшении отношений с Евросоюзом? И, конечно же, это станет большим стимулом и к интеграции Украины в Евросоюз.
В принципе, каждое государство преследует свои цели во внешней политике, так же, как это делает Польша. Очевидно, она имеет свою мотивацию в блокировании заключения соглашения между Россией и Европейским Союзом. Украина, как я уже говорил, никогда не имела каких-либо прикрытых, закулисных интересов в отношениях с Россией. Кстати говоря, мне, как участнику многочисленных переговоров и встречах на высшем уровне с Европейским Союзом, я могу утверждать, что и со стороны Европейского Союза, и со стороны украинской всегда выражалась настроенность на развитие конструктивных дружеских отношений с Российской Федерацией. Кстати говоря, и со стороны Европейского Союза подтверждалось, что ЕС заинтересован в развитии как можно более дружественных, конструктивных отношений между Украиной и Российской Федерацией. И это приятно констатировать. Это есть реальность. Я думаю, что украинская дипломатия может, конечно же, содействовать улучшению отношений, но она не может полностью подменить собой те мотивы, которые побудили Польшу блокировать принятие решений в отношениях между Россией и Европейским Союзом. Очевидно, здесь нужно, чтобы российская дипломатия поработала больше с польской дипломатией. Я думаю, что тогда, если будут взаимные уступки, будет решение.
Видите, радиослушатели обеспокоены этой ситуацией больше, чем российские дипломаты, которые, по большому счету, никаких сейчас особых контактов с теми странами, которые недовольны российской политикой по отношению к ним, они не ведут. Тут есть проблема действительно существующая. И тут всегда существует вопрос другой, что, может быть, действительно Украина в будущем может оказаться в таком же положении, как и Польша, как и Литва, то есть что какие-то украинские интеграционные шаги могут вызывать некоторое недоумение и неудовольствие у российских партнеров.
Ну, я могу сказать, что они уже существуют. Мы являлись свидетелями неоднократных таких, знаете, нервных высказываний официальной позиции России относительно намерений Украины либо идти курсом интеграции в Европейский Союз, либо идти курсом членства в НАТО. В общем-то, неоднократно такие нервные высказывания были.
Ну, можно сказать, что, вероятно, вот эта реакция, она ведь отражается и на позиции большого количества избирателей, которые привыкли считаться с российским мнением, которые к нему с вниманием прислушиваются. Это вот становится сразу внутриполитической проблемой.
Непосредственно нет, но косвенно да. И, очевидно, этим объясняется, скажем, результаты социологических опросов, которые свидетельствуют о невысоком уровне со стороны общества поддержки членства в НАТО, гораздо более высшей поддержки членства в Европейском Союзе. Я думаю, что не в последнюю очередь это является результатом в том числе и такой, знаете, преднамеренной, целенаправленной антиукраинской пропаганды, которая осуществляется через российские средства массовой информации, которым никто не препятствует в Украине. А поскольку там содержится целенаправленная, в общем-то, линия, идеология, то, естественно, это в определенной мере влияет на общественное мнение в Украине.
Спасибо, Борис Иванович. Я напомню, что мы беседовали в нашей сегодняшней программе с представителем Народного Руха Украины, бывшим министром иностранных дел Украины Борисом Ивановичем Тарасюком. Приходите к нам еще. Спасибо за участие в программе. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели. Хочу также отметить, что сейчас, после окончания нашего эфира, в эфир выйдет «Время свободы». Андрей Шары поведет итоги дня. Основные темы. Обвиняемый Халид Шейх в организации крупнейших международных терактов. Начато строительство нефтепровода «Бургас-Адрианополь». В Томске закрыта школа современной политики. Последний образовательный проект компании «ЮКОС». Вынесен переговор по делу о хищении ценностей из Эрмитажа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11 000.